Дорогие радиослушатели, «Беседы о вечном» продолжают программу православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской епархии. В нашей студии священник Вознесенского храма Екатеринбурга, руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите наших радиослушателей.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови Господь.
Мы продолжаем цикл наших бесед, которые посвящены деятельности миссионерского отдела нашей епархии. Я знаю, что вот буквально недавно прошла финальная часть, прошел финал игры «Познай истину». И расскажите, пожалуйста, о том, что эта игра дала в этом году, на ваш взгляд, как этот проект миссионерского отдела будет продолжаться, какие вообще результаты, какие проблемы. Мы остановились как-то в передаче на проблеме миссии среди подростков и студентов, и вот эта часть нашего общества, наиболее живая, интересующаяся, нуждается во внимании, как вот эта игра способствовала сближению вузов и православной церкви.
Ну, как она способствовала, сейчас еще сложно сказать, я думаю, что способствует, по крайней мере, уже договорились о продолжении в следующем году. Вообще идея это не просто игра, а целая программа «Познай истину». Игра является таким, может быть, можно сказать, мостиком, может быть, таким средством, чтобы познакомиться, узнать друг друга, войти в какое-то общее культурное пространство, может быть, в чем-то научиться понимать друг друга, потому что вопросы, которые мы составляем, и когда на них отвечаем, так или иначе, они требуют строгой выверенности понятий, понимания логики истории и культуры нашей страны. И самое главное, может быть, нащупать те нити, которые сохранились в менталитете, в мировоззрении современного молодого человека. Вот эти нити, которые связывают его с нашим легендарным прошлым, с нашей историей, с подвигами наших отцов, дедов, прадедов, наших святых, наших великих полководцев. Вот эти все нити, они сохранились, что удивительно, может быть, с одной стороны, или наоборот, это радостно. Но в любом случае, на мой взгляд, удивительно, потому что слишком уж среда и то, что сейчас происходит в мире, очень агрессивно против того, чтобы это сохранялось как-то. Извините. Вот, поэтому, конечно, игра «Познай истину», она вот носит такой характер мотивации к тому, чтобы любить историю и культуру. Но это первая только ступенька. Вторая часть, следующая, это вот в следующем году, я надеюсь, мы сможем как-то это разработать вторую ступеньку нашего взаимоотношения. Это проводить различного рода дискуссионные такие круглые столы, диспуты. Да, диспуты такие, чтобы в них уже проблемы современного общества обсуждать вместе со студентами, но не просто, чтобы об этом поговорить, а обсуждать с конкретной такой целью. И вот у нас на финале игры присутствовал его высокопреосвященство, высокопреосвященнейший архиепископ Викентий, посмотрел на игру и сказал: конечно, все хорошо, но нужно практически еще элемент вводить в работу со студентами. Вот. Ну, на это, конечно, вот мы специально об этом думали, вот, может быть, предугадывая в чем-то мысли нашего архипастыря, чтобы вот практический момент заключается в том, что со студентами мы обсуждаем и через такое дискуссионное пространство выявляем болезненные точки в социальной нашей жизни, а потом через уже систему круглых столов, а уже круглый стол это не просто уже дискуссионное пространство, круглый стол это такой механизм, как решить эту проблему, какие подходы могут быть. И может быть даже самое главное заключается не в том, чтобы все проблемы решить, а самое главное заключается в том, чтобы в сознании у молодого человека появилась вот эта сформированность о том, что есть проблемы, и ее нужно решать. Вот уже от того, что это будет в сознании, Я думаю, потом жизнь как-то выправит. Но, тем не менее, завершающим этапом нашей вот игры «Познай истину» будет такой социальный проект, может быть, группы студентов, может быть, вузы, может быть, вуз будет где-то проводить в каком-нибудь социальной сфере нашего общества. Ну, вот это все творческая ситуация, как вот все выйдет, как оно произойдет, вот мы надеемся, что получится.
Финал игры в каком вузе проходил?
Вот в сельхозакадемии, потому что в прошлом году сельхозакадемия заняла первое место. Вот, ну, в этом году она заняла четвертое место. Ничего страшного, все равно ребята хорошо играли, просто другие были посильнее.
А кто занял игроки. Первое место?
А первое место, как это очень удивительно, заняла Уральская государственная, Уральский государственный университет путей сообщения.
Переговорите еще раз.
Да, Уральский государственный.
Извините, я откажусь.
Уральский государственный университет путей сообщения. Ну, то есть в прошлом железнодорожный институт, который все знают.
Это первое место.
Да, второе УРГУ, наш Уральский государственный университет имени Горького. Вот, и третье место УГТУ УПИ. Так вот, хотя на самом деле команда УГТУ УПИ объективно была сильнее всех, но игра есть игра, им в чем-то не повезло. Они самый первый вопрос, самый сложный, его вытянули, можно сказать, по культуре России, самый сложный, вот и не смогли на него ответить.
А что был за вопрос?
Вопрос, как раз-таки, я его составлял сам лично по музыке, по моему любимому композитору. Вот, какой русский композитор смог ответить на индивидуализм западной культуры, столь ярко выраженный в 24-м каприсе Никола Паганини, вот, и что он смог из своего духовного опыта противопоставить? Вот, кстати, какой композитор?
Петр Ильич Чайковский.
Это Серебряный век, еще надо сказать.
А, что Серебряный век?
Да, еще там сказано, что он был в эмиграции в 1934 году.
Рахманинов Сергей Васильевич. Да, какой у него вариации на тему Паганини.
Совершенно верно, вариации на тему Паганини. Вот многие не знают, на самом деле, это одно из моих любимых произведений. Почему? Ну, действительно, Паганини, это тот, ну уж немножко отвлечемся, да, такая тема меня волнующая. Паганини – это тот, который говорил еще в то время, 19 век, начало 19 века, он говорил, музыкант, артист, композитор должен потрясать. Это такое торжество, такой апофеоз индивидуализма. И в этом плане, конечно, Паганини развил вот эту индивидуалистичность западной культуры, он ее подчеркнул еще более сильно. И действительно, его музыка, она сильная, яркая, очень сильно действующая, очень эффектная и эффективная. Но это торжество индивидуального начала. Вот. А Рахманинов в своем произведении, он ее так переигрывает, там, смешивает с другим произведением средневековым, «День гнева» называется по-русски, «Диес Ира».
Из мессы Моцарта за упокойной, да?
В том числе, да. Вот. И в ответ раскрывает нашу русскую душу, тоже завершает, можно так сказать, это произведение в третьей части, завершает это произведение такой кульминацией светлой, таким воспоминанием нашей природы, как в этой природе наши храмы видны, воспоминанием русской соборности, вот, воспоминанием вот такого вот русского духа, который прежде всего подчеркивает не индивидуальное, может быть, начало, а соборное начало, но при этом личность человека не теряется в нем. Вот в этом произведении так вот было, такая вот Рахманинов, конечно, ответил. Это в эмиграции было, очень важно, что в эмиграции, где как раз
где таки... композитор ничего не писал практически.
Ну нет, ностальгия, ну, он вот писал
это...
потом.
Да, ну это уже...
Он писал, и его ностальгия по России, конечно, его любовь к России, его вот эта память, духовная память о России... Вот она так ярко выразилась в этих вариациях на тему Паганини.
Интересно, что он во время войны до изнеможения давал концерты, он работал дирижером и пианистом, угу, и посылал деньги Сталину.
Не только. Вот последний концерт его был, по-моему, симфонические танцы. В 43-м году последний он давал. И набрал порядка что-то 4-5 тысяч долларов, не помню. Ну, видимо, прибыли. Ни копейки себе не взял, да, он, да, Сталину. Но не только Сталину, но еще на Красный Крест. Вот тем организациям, которые реально участвовали в помощи в боевых действиях. Поэтому как бы там он разделял это все.
Да, вот что значит.
Но тем не менее, да,
любовь,
постоянно помнить о России и постоянно ее проповедовать, ну, в странах Запада. И действительно его, конечно, восхищались его гением. Вот такой вопрос был.
Иван Алексеевич Бунин, да, вот возвращаясь к этой теме,
тоже
в 43-м году, говорит, кто бы мог подумать, что я до такого доживу. Сталин летит в Тегеран, а я молюсь, чтобы с ним в дороге, не дай бог, что-нибудь не случилось. Вот как люди понимали, что между государством и страной есть разница, но в данном случае страна важнее.
Ну да.
Ну, это был такой вопрос, мы немножко ушли от темы, да?
Да.
В основном-то вопросы были на игре исторические?
Исторические, нет, по истории культуры России.
По истории культуры России. А какой вопрос вы бы выделили как самый сложный?
Вот, наверное, все-таки про Рахманинова.
Про
Рахманинова,
оказался. Да. А самый интересный?
Для меня там много вопросов, как бы, казались, может быть, сложными. Вот. Ну, я не знаю, как. Это все субъективно, потому что там и по Древней Руси, и по истории императорской России, и по истории СССР даже мы вводили блок, включили, потому что СССР все равно Россия, как ни крути. Вот. Вспомнили оперу «Юнону и Авось», например, там, потому что это знаковое культурное было событие в 83-м году, где играл Караченцев.
Рыбникова оперу, да?
Да, Рыбникова, да, там прекрасное произведение. Там
музыкальный вопрос фильм снят.
Да, да, вопрос заключался в том, почему эту оперу запрещали, в ней были элементы православной песнопении, православных песнопений. Так вот, что вызвало гнев у представителей и у руководства Министерства культуры. Да. Вот, и это, в принципе, отгадали ребята, молодцы. Что не, то есть уже не элементы православных песнопений смущали. Кстати, вот 83-й год, казалось бы, да, еще Советская Россия, вот, советская страна, а смущало не это уже, а смутило то, что там были элементы рок-оперы. Там был, да, были эти элементы роковых вставок было. Именно из-за этого ее запрещали. А к православию уже тогда тянулись. 83-й год, и уже тянули к православию.
То есть запрещали из-за рока?
Да.
Угу.
Да, вызвало недовольство, так скажем.
Хотя тогда уже Александр Борисович Журбин, знаменитый автор рок-оперы, Орфей Редик был популярен, да, и все равно запрещали.
Ну да, ну да. Потому что, ну, рок тогда был в подполье наш, русский, и считалось западной, и это интервенция, в принципе, это так и было.
Вот. Да, но вот этот протест, который в роке, как вот такая изюминка, как доминанта сквозная, действительно.
Ну, в нашем-то роке, кстати, протеста не так и много, его больше в западном, он вырос из протеста в западном роке.
Понимаете, но если это рок, значит, его существенное... черта – это протест. И неважно, в какой-то пропорции, ну, яд, да, он всегда есть яд. Ладно, вернемся к истории нашей игры «Познай истину». В который раз она уже проходит в нашем городе,
вот,
в вузах?
Между вузами это уже третья игра.
Третья игра. Третья, то есть три года назад была первая.
Да, первый был финал.
А расскажите вот о этапах, как это в течение года это проходит.
В течение
проходит,
года,
как...
но в этом году немножко мы затянули. Но, тем не менее, проводили сначала игры в каждом вузе. Там выходят люди, команды, может, каждого факультета, каждой кафедры, может быть. Ну, там по-разному бывает, где как получится. Конечно, в идеале мы хотели бы, чтобы в каждом вузе сыграли команды между факультетами, исключая, может быть, историков там.
И культурологов.
Ну, может быть, да, историков и культурологов, да. Вот, остальные все более-менее в равных будут правах. А потом уже, когда вот наберутся вот около десятки вузов, там проводится полуфинал и потом выходит финал. То есть два таких уровня. Сначала на вузах, а потом вузы между собой играют. Здесь еще же важно, что происходит становление межвузовского пространства, которого, в принципе, его как такового вот не существует у нас сейчас. То есть, ну, студенты как-то между собой общаются, но...
Враждебно вузы друг к другу относятся,
ну,
да?
Ну, не знаю, враждебно, все равно конкурирует. Ведь. Так-то и конкурирует. Но как бы ни конкурировали, все равно должно быть единое культурное и социальное пространство студентов друг с другом. Это важно очень. И вот хочется верить, что наша игра сможет стать таким объединяющим фактором. Ну, есть КВНы всякие, там, футболы там между собой. А здесь именно вокруг культуры. Вокруг культуры люди будут, может быть, объединяться как-то. Такая идея, чтобы в каждом вузе, может быть, был клуб игры «Познай истину». А в будущем, чтобы вузы проводили эту игру в подопечном им школах. И, может быть, в детских домах. Ну, в детских домах сложнее, конечно. А в школах очень хорошо проходит игра, потому что среди старшеклассников она очень так динамично проходит, бодро. Они же учат историю, не так, как в вузе учат. И часто бывает так, что школьники на вопросы отвечают лучше, чем студенты уже. Да, студенты. Но студенты, они лучше рассуждать умеют, вот, а школьники что-то больше знают. Вот если бы школьники бы еще умели рассуждать, как студенты, тогда бы вообще бы они бы, наверное, бы могли выиграть многие студенческие команды.
То есть каждый вуз играет, победитель выходит в финал.
Да.
Да? А вот в каком количестве много ли отзываются?
Вузов?
Нет, много ли людей в вузе? Да, студентов, может быть, преподаватели участвуют или как-то там способствуют этому? В каком количестве,
конечно,
участников?
Ну, по-разному, в разных вузах по-разному. Где-то приходится договариваться через преподавателей, где-то на студентов прямо выходим, и студенты сами все это в это организуют. Вот в этом году, кстати, к сожалению, по непонятной нам причине, Горный институт как-то... Студенты хотели, а посылали несколько раз писем. И вот несмотря на то, что вроде есть сотрудничество с епархией, как-то Горный институт так и не стал отвечать почему-то. Видимо, свои дела какие-то были.
Угу.
Вот. Потому что, видимо, там среди тех, кто воспитан, это ответственен за воспитательную работу, как-то вот о воспитании не очень думают в Горном институте, к сожалению.
Может быть, вот о православном, традиционном для нашей
культуры
воспитания.
Да.
О каком-нибудь другом, может быть, и думают.
Проходят там мисс и миссис Горный, там всякие развлекаловка очень проходит, а вот подумать о вечном, о культуре, о истории, вот, видимо, по остаточному принципу все-таки у них, к сожалению.
Понятно. И сколько же участников в командах, которые выходят в финал?
По 6 участников.
По 6 участников, да?
Да.
А в вузе сколько примерно принимают в среднем участие?
Ну, по-разному бывает там. Вот,
ну, минимум-максимум вот так.
Вот в Ургупсе получилось довольно-таки... Все факультеты поучаствовали, да. От каждого факультета была команда. Факультеты между собой. Даже два раза мы приезжали, чтобы игру провести. Поэтому там вот у них было аж 8 или больше даже команд. Или 10 команд. Я уж сейчас не помню. Сейчас 8 или 10 команд. Вот в Ургупсе, это довольно-таки так серьезно. Вот. Можно, конечно, проводить и среди студентов одной группы даже, там их распределить по команде, но лучше все-таки проводить среди тех, кто любит играть, и кто любит историю, кто знает ее, любит культуру, чтобы как-то вот выделялись люди, которые этого хотят, объединялись в команду и отстаивали честь своего факультета, потом честь своего вуза и так далее и тому подобное.
Понятно. То есть в следующем году эта традиция продолжится. И сколько вузов участвовало нынче?
Вот 8 или 10, я что-то запамятовал. 10 вузов где-то.
Около десятка вузов, да?
Да.
А сколько их вообще у нас в Екатеринбурге?
Ну, порядка, наверное. Ну, там есть маленькие разные, как их посчитать, сейчас я не знаю.
Ну, больше 20-то точно.
Больше 20, да.
То есть половина так примерно охвачена этой
да,
работой?
Да, ну, основные самые.
Самые крупные.
Самые крупные, вот кроме... Как я уже сказал, Горного университета.
Ну, который в прошлые годы участвовал, нынче...
Да, да, он постоянно участвовал, и они, наоборот, так к этому. И студенты знают, и любили всегда участвовать в игре. Ну, вот что-то произошло там у них.
Отец Александр, мы говорили на позапрошлой нашей передаче о том, что студенты, вот миссия в среде студентов как-то вот еще у нас существует более-менее, да? А вот миссия среди подростков...
Ну, мало все равно. Ну, есть, конечно. Просто понятно, что делать, просто сил надо увеличивать.
Да, а вот подростковая среда, вы сказали, что это самое неохваченное вниманием и пасторской заботой среда.
Заканчивает молодой человек, вернее, ребенок заканчивает детскую воскресную школу в 12 лет, и все. Сейчас думает о второй ступени, но где она? Где она есть?
Пустота.
Пустота, да. Потому что даже те, кто доходят до второй ступени, их мало уже, во-первых, да. Вот, поэтому, ну, необходимо, может быть, те, кто прошли воскресную школу, для них-то необходима вторая ступень. А те, которые только приходят, их уже так, как детей, не поучишь. Как вот маленьких детей, которые приходят там 8 лет в воскресную школу, там в 7, все сидят, слушают, там, внимают. А в 12, в 13 и в 14 лет у ребенка его попробуй научи чему-нибудь, попробуй его за парту посади. Он в школе-то уже насиделся, и родители его в церковь, что называется, как они сами говорят, затащить не могут. Вот, и поэтому, конечно, вот в храмах этот возраст, они есть, ребята есть, но они сами по себе. Вот молодежь, она уже как-то сама может... калькулировать.
Сама себя организовать.
Да, сама себя организовать и вот сойтись. А подростки, они могут, если и могут только на что-то, то что-то такое вот сделать там, не знаю, собраться, погулять там, побегать и в лучшем случае, да, в худшем стекла побить. К сожалению, да, с ними сложнее всего. А молодежь, она сама может и культурные какие-то программы проводить, и в детские дома ездить. То есть у нее есть вот сознательность уже какая-то. Но это, опять же, та молодежь, которая приходит в храм и которая себя осознает уже как верующим человеком. Вот. А с другой молодежью нужно как-то по-другому, конечно.
И каковы же планы миссионерского отдела вот в отношении охвата вниманиями, пасторской заботы вот именно этого сегмента?
Самое сложное, ну, я думаю, что, в принципе, то, что придумано было, и то, что у нас в стране было, пионерская организация, это была серьезная вещь. И как бы мы ни ругали пионер, то есть пионерию, да даже комсомол, в принципе, если исключить вот тот атеистический элемент, в целом комсомол, он, и если исключить сильный идеологический элемент, вот, иногда была просто такая заформализованность в то время, вот, но были ли и светлые вещи, вот, и... Конечно, вот пионерская организация сама по себе, которая была у нас в стране, это было сильное воспитательное средство для детей и подростков. Сильное, с фильмами советскими, если помните, да?
Там, с литературой.
С литературой, все это
с
было.
С формой, с лагерями.
Да, это все настолько...
С этикой пионерской, да. С традициями, да, с пионерскими песнями.
Да. Это все...
Целая такая культура.
Целая культура. Это была создана целая культура. Сейчас эта культура, конечно, та советская, не будет работать, но похожие вещи, их можно создать, потому что пионерская организация на чем была основана? Она была основана на скаутском методе, так называемом. Все равно.
Да, заимствовали это еще дореволюционный российский опыт.
Конечно, первый-то скаут был у нас в России, царевич Алексей, так или иначе считается, вот, что он как бы этот метод поддерживался, и, в принципе, действительно, это хороший такой знак для всех нас. А скаутский метод, в чем его суть? Его придумал, конечно, англичанин, но, видимо, такой хороший педагог. Скаутский метод заключается в том, что там есть система разрядов, система достижений, когда ставятся задачи, и ребенок, то есть подросток, должен их достичь в своей жизни.
То есть как в ГТО,
издать.
Что ли?
Что-то подобное. Только там есть разные вещи, например, там вот у них у скаутов есть целый день ни с кем не разговаривать. Вот так вот это себя выдержать, да. Или провести 24 часа, чтобы тебя никто не видел. Вот там. Или там провести там ночь на дереве.
Подождите, это так у англичан так или
нет,
это у нас?
У нас так.
У нас так, да?
Да, ну просто есть, конечно, разные такие системы. Там игр у них много, то есть ну, много разработанного всего. Вот, и поэтому, в принципе, система скаутов вот, для подростков именно, я думаю, она, я вот думал, как вот с ними, но пока вот лучше этой системе пока вот ничего не знаю.
Но если ребенок будет 2-4 часа сидеть на дереве, как к этому отнесутся родители и учителя?
Нормально, а что? А почему такого-то? Он же уже будет... Он же сам на это идет, он осознает это. Это в школе выживания, так вот. Ну, не 24 часа, конечно, там свои какие-то темы. Это 24 часа, по-моему, ни с кем не разговаривать, я вот точно не помню. Я-то в этом плане дилетант. Я просто знаю, что это есть, и вот сам не был никогда скаутом. Был пионером в свое время, когда был мальчиком еще. А скаутом не был, но знаю их систему.
А день пионерии помните когда?
Да.
Когда?
19 мая.
Да, вот надо же, мы как вспомнили царевича Алексея. Это день рождения Николая II.
Да. Не случайно
совпадение,
все.
Да?
Все не случайно, потому что система-то оттуда была заимствована, еще с тех времен. Вот.
Содержание сменили.
Да, просто именно сам метод. Иногда вот хотят прямо слепо это копировать, там это сделать скаутинг, вот именно прямо все жестко. Хотя можно, в принципе, и называть скаутами, хотя это английское слово, конечно. Оттуда заимствовано.
А как переводится?
Разведчик.
Разведчик?
Пионер, разведчик, в принципе, скаут, тот, кто исследует что-то, разыскивает. Ну и пионер то же самое. Кто такой пионер, да?
Первый
проходит, то же самое, да. Вот. А вот очень интересный опыт есть в Богдановиче. Там есть такие у них муравьи. Они исследуют родники их что-то делать. Да, еще самый главный принцип-то я забыл. Я сказал систему разрядов, а принцип-то не сказал. А принципы у них есть там делать какое-то одно доброе дело в день, например. Вот так вот. Объединяться вокруг какого-то тоже дела. Вот эти муравьи, они, например, очищают источники, как-то их облагораживают, потом открывают, там зовут батюшку, он их освещает. Подростков можно объединить только вокруг какого-то общего дела, чтобы руками что-то делать. Если это будет, они будут приходить, им будет интересно, и они будут этим жить. Вот. Если этого не будет, они будут находить себе дела другие. Но чтобы эти дела объединить, я к чему веду? Может быть, уже завершать надо, да? Чтобы вот их объединить вместе, необходимо это очень хорошо организовывать. Нельзя просто взять и... так вот, между прочим, это делать. Это действительно должна быть серьезная организация, система лагерей, это должна быть система вожатых, педагогов различных, которые будут этим профессионально заниматься. Еще раз подчеркну, молодежь, можно вот так как-то с ней позаниматься, вдохновить, и они сами будут дальше развиваться. Хотя это тоже неправильно, нужно с ними тоже заниматься системно и профессионально. А вот со скаутами, ну, в смысле вообще с подростками, да, необходимо, чтобы это была хорошая система организации. И здесь необходим совершенно другой уровень. Это ресурсная база, это там, база лагерей, это база педагогов. И самое-то главное – традиции. Создавать необходимо традиции. Вот если будут традиции, это будет область у нас покрыта.
Отец Александр, я думаю, вот радиослушатели, которые слушают нас, немножко огорчатся после наших слов. Почему? Потому что сразу ясно, что пионерией занималось государство.
Да.
Партия, правительство.
Да-да-да.
А сегодняшняя у нас идеология государства, вот эта вот мозаичность субкультур,
да-да-да,
которая преобладает, да, и она постоянно увеличивается, вот, раскалывается сам в себе. Вот этот плюрализм нашей демократии, он вообще не подразумевает какого-то единства, даже культурного, традиционного для истории культуры отечественной. Да, вот как эту проблему решать, когда и государство этим не хочет заниматься и отказывается. Да? И церкви, которые еще все-таки у нас в руинах,
да,
потому что у нас
сложно.
Преподавателей, пастырей, да, мирян активных по пальцам перечесть. Да? Где вот брать те силы, структуры, как вы говорите, систему, чтобы спасать свою родную российскую молодежь?
Не, ну...
Вот некоторый рубеж наша страна проходит. Вот перестройка началась у нас в 85-м году, да? На дворе у нас 2009 год. Целое колени уже выросло, да? И вот как вот мы... После революции всегда наступает период реставрации, когда якобинцев казнят, людей, которые пришли к власти в 17-м году, отправляют на плаху репрессий. Да, вот, и у нас тоже вот эта революция, и время, которое прошло, там, 20 лет, да, уже, она вынуждает нас что-то делать. Вот. Или мы смиряемся с этой мозаичностью. Россия становится расколотой страной, да, или все-таки мы пытаемся возродить какие-то свои исконные, традиционные, культурные методы работы с молодежью.
Ну, традиционных-то в том-то и дело, что у нас только одна пока пионерия есть, традиционная для советского строя. Ее возродить будет, ну, это, по крайней мере, не в силах церкви. Но я не случайно упомянул царевича Алексея. Где, как ни на месте его убиения, возрождать ту традицию, в которую он входил. В принципе, скаутинг, как педагогический метод, он эффективен, и он понятен, он прозрачен, он естественен, наверное, подростков вокруг какого-то общего дела, общий принцип вводить. Но я думаю, что сейчас есть у церкви силы, уже сейчас есть силы, необходима только ресурсная база. Вот. В принципе, вот это, наверное, самое главное, что можно сейчас начинать делать.
Отец Александр, кто помогал вам вот в ваших трудах, вот в организации игры «Познай истину» и работе миссионерского отдела в этом году?
Ну, молодежь.
Молодежь.
Наши молодежные приходские клубы, да.
Да.
Прежде всего, они студенты помогали.
Студенты, да. То есть это помощь ощутимая, да?
Да. Вот. Ну, у нас каких-то таких вот основных спонсоров, слава богу, нет. Может быть, появится.
Как-то, слава богу.
Ну, почему? Я объясню, почему слава богу. Потому что любой наш проект, который мы стараемся делать, мы стараемся, чтобы он продвигался и развивался с помощью добровольчества. Ну, добровольчество — это когда человек бескорыстно что-то делает.
Uh-huh.
Ему это интересно, он видит, что это необходимо, и он будет это делать. Если мы будем делать что-то такое, что вот кого-то нанимать обязательно, или там еще что-то, там, покупать педагогов или еще кого-то. Не, какие-то вещи, конечно, необходимо найти, потому что если человек такой специалист...
Всякий труждающийся,
да,
достойный,
да,
пропитания.
Да, да, да. Нет, есть, конечно, такое, но основной ресурс все-таки должен быть такой добровольческий, как это было всегда в России. Жертвенность, она у нас в крови, с одной стороны, вот, и с помощью жертвенности все социальные неблагополучные вещи у нас решались.
Ну, была в крови.
Была. Ну, сейчас.
Вот, да.
Нет, вот я говорил про тоненькие нити, помните? Начинал, что одна из задач игры «Познай истину» — вот эти тоненькие нити нащупать. И вот жертвенность, я хочу сказать, все равно есть. Приходят молодежь, хотят участвовать в добровольческом движении, хотят идти в детские дома, хотят идти вот в дома ребенка. Вот у нас такой пример. Объявление повесили, что нужен, что для ребенка, чтобы ему сделали протезию. У него не...
Объявление повесили, переговорите.
Uh-huh. А, да. Объявление повесили мы, что вот у ребенка, у которого не было ни рук, ни ног, у него есть возможность, чтобы ему сделали протезы. Вот. И откликнулось человек 40, просто вот звонили. А нужно было, чтобы в больнице, в каком-то протезном каком-то центре, не помню uh-huh. точно, чтобы с ним постоянно кто-то находился. То есть такая uh-huh. вот, такие условия. Ему все сделают бесплатно, там, как бы.
Uh-huh.
Вот. Он отказник, конечно. Но с другой стороны, вот нужно было какой-то вот такой ресурс, чтобы люди просто приходили, люди доброй воли, и сидели с ним.
Uh-huh.
И ведь нашлось, человек порядка 30-40 человек звонили. Приходили на час-другой, сидели с ребенком. И это удивительно, сами звонят, сами говорят, мы хотим помочь. Вот. Хотя, конечно, это мизер по сравнению со всеми проблемами.
Да. И сколько им нужно.
Да, но все равно идет эта волна.
То есть стоит только людей информировать, призывать.
Информировать и организовывать. Еще организовывать же надо. Вот так вот нам вот в РГУПСе прямо сказали, например, в университете, что пошли дети в детский дом, а их не пустили. Почему? А потому что многие вещи не организованы у нас.
Договоренности не было.
Договоренности нет, да. Надо вот, чтобы был центр, который бы имел договоренность. Там, и не только с детским домом, с любым учреждением, где есть необходимость в такой потребности. В этом плане, конечно, в нашей стране, вообще в нашей культуре, вот понятие социальной помощи, милосердия, социального служения, добровольчества, она всегда исходила из личной такой ответственности за всю боль этого мира, так скажем. На Западе, и в частности в Америке наиболее, там все это организовывалось и включалось как вот такой, такой этап становления молодого человека, чтобы он получил опыт. То есть добровольчество как опыт, который помогает ему в будущем устраиваться на работу. То есть само по себе добровольчество даже уже прагматически является необходимым для молодого человека. В Америке, в частности, там очень много разного рода добровольческих организаций таких, и у них это считается очень таким похвальным и важным. Почему? Потому что человек, значит, если он так, или как у них называется, волонтеры, да, у них называется,
добровольцы.
По-западному, да. То есть, если он там это что-то делает, значит, он потом хорошо устроится, как правило. И у них вот эти организации волонтерские, добровольческие, сильно развиты очень. Более того, многие социальные проблемы у них решаются. Так и в этом плане, конечно, они можно у них этому поучиться.
Отец Александр, какие цели вы ставите перед собой вот в конце этого года, планируя свою деятельность на будущий год? Самое главное, что бы вам хотелось осуществить?
Ну, вот если говорить о практических целях, это развитие игры «Познай истину» в школах, более серьезные ее.
В средних учебных заведениях, да?
Причем мы хотим создать вместе с катехизаторским отделом, у них есть программа «Ручейки добра» для более младших детей. И эта программа «Ручейки добра» прекрасно стыкуется с нашей программой «Познай истину». То есть есть два подхода к преподаванию православной культуры. Первый подход – заниматься, вводить компонент православный, православные уроки, вот, там, духовная культура Урала вот у нас там делает. А вот наш подход, который мы стараемся развивать, это такое развитие досуговой деятельности, чтобы о православии, о православной культуре молодой человек узнавал через свое свободное время. Не факультативное даже, а досуговое. То есть организация досуга молодого человека, чтобы ему было интересно, может быть, опять же, не развлекаться и не на дискотеку ходить, а вокруг православной культуры развиваться. Вот это первое основное направление развития такой программы. Второе, немаловажное, это развитие катехизации везде, для всех слоев населения. Развитие училища для катехизаторов. Вот. И у нас была конференция 9 апреля по катехизации, такая уже международная, да?
Поближе подвиньте. Всероссийская.
Да, Всероссийская конференция, да, приезжали из разных городов. И вот, в частности, развитие катехизации сейчас, я думаю, будет иметь одно из самых первостепенных направлений в нашей церкви. Потому что невоцерковленных людей очень много, крещенных и невоцерковленных. И люди сами хотят обучаться. Вот об этом свидетельствует опыт нашего храма Вознесения, где на такие беседы, конечно, народ идет. Вот развитие такого миссионерства, катехизации не только от отдела, может быть, хотелось бы, чтобы не отдел этим занимался, а вся церковь занималась. То есть, чтобы было общество миссионерское, чтобы туда благочинные входили, чтобы было действительно такое общее родение о миссии, а не только одного отдела, который по послушанию должен этим заниматься. Вот эти основные, наверное, стратегические. Ну и, конечно, развитие добровольчества как основной сферы нашего центра «Парус».
Так, вот сейчас я схожу, там у нас радиослушатели записочки оставили. Я забыл.
Что, у нас время еще есть?
Есть.
Ответьте на вопросики быстро.
Или вы решили две передачи сразу записать?
Почему нет? Ну, как раз у нас еще 35 минут времени.
Да?
Отец Александр, в заключении нашей сегодняшней передачи, нашей сегодняшней встречи, два вопроса от радиослушателей. Раб Божий Владимир задает такой вопрос. На божественной литургии читается Евангелие от Иоанна. Как фарисеи на литургии читается Евангелие, в котором говорится о том, что фарисеи не могли поверить, что Христос — это Бог. Угу. Как же, спрашивает Владимир, они могли поверить в то, что Христос — это Бог, ибо Христос не выводил их из рабства египетского, не сотворил землю, только пару раз накормил и исцелял? Вот такой вопрос.
Ну, здесь на самом деле все очень просто. Сам Господь об этом отвечает. Говорит, смотрите на дела, которые будут свидетельствовать о том, кто я есть. И они в том-то дело были научены всей мудрости, книжной мудрости израильского народа, чтобы узнать его, узнать Христа. Многие узнали, апостолы узнали, вот, будучи менее наученными, может быть, не так изысканно, не так искусно научены, как фарисеи и книжники, но вот они узнали. Увидели, что Христос есть Бог. А в том-то и дело, что для того Господь и вывел этот народ из израильского,
из
египетского плена, чтобы они и узнали Христа. Для того-то Он их и воспитывал, для того-то у них и была целая культура, вот, чтобы узнать Христа. Целая культура и пророческая, и писаний, и псалмопений. То есть у них было реальное духовное знание Бога. И не узнать Бога, который пришел к ним со словами проповеди, было невозможно. Господь сам сказал, исследуйте Писание, они все свидетельствуют о мне.
Еще один вопрос от радиослушательницы. Разъясните, пожалуйста, слова послания апостола Павла к римлянам, глава 7. «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю».
Ну, это свойство нашей падшей природы человеческой, когда страсти становятся растворены с нашей волей. Наша воля во многом состоит еще из наших страстей, питается страстями, или вернее страсти питаются в нашей воле. Когда человек делает что-то и привык уже это делать, ему уже сложно после этого не делать. Хотя он думает и понимает, что вот это делать плохо, нехорошо, нельзя, что это грех, а тем не менее все равно делает, потому что страсть управляет его волей.
То есть это какая-то вот наша внутренняя бессознательная сила, в нас вернее, сила,
да,
которая
сила,
склоняет,
да,
нас к греху.
И апостол Павел не только пишет. Бессознательная, но она еще и духовная такая сила, потому что это страсти есть духовные, душевные, плотские, когда мы действительно попускаем вот этой силе владеть нами, и она владеет.
То есть апостол Павел пишет о том, что вот он знает, что это грех, что ненавидит это, да,
да.
Но эта сила действует в нем.
Действует, да. Да, действует. Апостол Павел об этом пишет сам. Он говорит, вот во мне это есть. Поэтому, когда люди приходят иногда, говорят, так вот, я особо ничего не сделал, вот, все как бы нормально, забывают, что вот это есть. Или они думают, что вот можно взять и легко так стать святым тоже. Много искушений, особенно у новоначальных, есть. Сразу стать святым. И не понимают, какая сила владеет ими. Господь может на какое-то время дать такую особую благодать, чтобы новоначальный почувствовал, что вот он все может, что он может преодолеть все. Но потом Господь дает нам шанс самим как-то вырасти в полную меру возраста Христова. Мы не можем стать такими без помощи это Божией, с одной стороны, а с другой стороны, мы не сможем стать такими без наших ежедневных усилий по нашему стремлению к Богу.
Дорогие радиослушатели, вот на этих словах мы заканчиваем наш эфир. Напоминаю, что в студии Православного радио был священник Вознесенского храма Екатеринбурга, руководитель миссионерского и молодежного отдела в нашей епархии отец Александр Сандрев. Благодарю вас, отче, за встречу. Благословите наших радиослушателей.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.
До следующей субботы.